так постепенно началась лекция. Но это все не обязательные вещи такие. Вот. Но еще есть книга хорошая об истории семитского письма, тоже израильского исследователя, недавно покинувшего нас, Йосеф Наве. Вот. Ну, это история семитского алфавита, вот так, я не помню точно, как название, то есть это не история всего семитского письма, потому что семитское письмо, оно включает еще клинопись, вот, а только алфавита, то есть включая, ну и раннюю историю алфавита, то есть включая финикийский, арамейский, еврейский, и отчасти раннюю историю арабского, ну вот в основном еврейский и арамейский. Но это такие вещи совершенно внешние по отношению к языку, поэтому я еще раз хочу напомнить о том, что язык можно записать любым способом. И, кстати, древнееврейский записывали в историю и другими видами письма, но особенно широко, если брать вот другие виды письма, это есть арабскими буквами записанные еврейские тексты. И наоборот, ну, это редко, конечно, было, но скорее наоборот, довольно часто было, что еврейское письмо использовалось для записи арабских текстов. Такие есть, ну, иудейско-арабские тексты средневековые. Ну, вот, например, там, Саадия Гаон, вот такие авторы, то есть средневековые авторы. Вот. То есть еврейское письмо было приспособлено. И можно... Ну, там использовалась диакритика специальная. Ну, так же, как в идише, используются некоторые знаки, да, которые приспосабливают вот еврейское письмо для языка, для которого он не было создано. Ну, хорошо. Значит, мы продолжаем изучать еврейскую азбуку, можно так это назвать, да? И мы изучили с вами две буквы, написание двух букв, по-моему, всего, да? Альфа и бета, да? Вот. Мне кто-то прислал, по-моему, вы прислали, да? Мне кто-то прислал прописи, да? Вот. Ну и я выложил вот с помощью Семёна там одну пропись, где эти буквы выписаны на линейках. Вот. А есть всякие видео и так далее. Да. Большое спасибо.
Ну, со мной делились, я тоже не вижу.
Что?
Я говорю, со мной поделились, я
ну,
тоже поделились.
Ну да, ну алфавит это очень интересная вещь. Про него есть много в интернете. Вот. Значит, ну я напомню, что мы были на букве Бет, да? Вот. Ну, и у буквы Бет есть два варианта. Вот, Бет как бы с дагешем, да, и Бет без дагеша, да? Вот есть еще вот такой вариант. Ну, есть шесть таких букв в алфавите, которые имеют свои варианты, да? Вот. И пока просто знакомьтесь с ними, да, просто их смысл будет понятен уже в словах, да. Ну, сейчас я продемонстрирую это. Вот, то есть бет с дагешем произносится, да, вот эта вот точка, да, которая ставится внутри буквы, она называется, ну, можно по-русски написать, дагеш. Я не знаю, этимологии этого слова, да. Вот. Но, в общем, это как бы, она обозначает некое твердое произношение. Сейчас я поясню, что это значит. Вот. А «б», когда не имеет дагеша, произносится как «в». То есть вот это «б», да, а это «в». Да? То есть это смычный согласный, да? А это его, ну, стернатизованный вариант. Да? То есть вариант не смычный. Вот. И ну, можно взять, я здесь напишу, вот такое вот слово, да, я напишу сразу.
транскрипцию внизу. Ну, мы еще знаки глаз не изучали, но ничего страшного. Да? Я напишу транскрипцию. Вот. Ну, это знаки благоприятия. И это слово читается «бавель», ну или «бавел», если хотите, там просто иногда смягчается. Это «вавилон» древнееврейский. Вот. И что здесь важно, что форма, ну как бы в букве есть два варианта, да, вот с этой точки и без точки, да? И вот вариант с точкой, он появляется либо в начале слова, либо в начале слога. То есть может появиться и внутри слова. Да? Вот. И вот смотрите, первый, то есть согласные вот эти вот одинаковые, это вторая согласная алфавит, это бет. Да? Вот. Но в начале бет стоит вот с этой точкой, которую мы называем дагеш, да? А в середине без этой точки. Да? И, скажем, если бы мы поставили точку сюда, да, то она бы, то это бы произносилось «бабель». Да? Ну, можно еще так сказать. Когда возникает произношение вот этой вот буквы без дагеша или без точки, да, то есть «в». «В» после гласной. То есть «б» в начале, да, или после согласной, да, в начале слога, да, а «в» после гласной. Ну, потом еще увидим это на многих примерах. Но общая идея понятна, да? Что у этой буквы есть как бы два варианта. Один смычный, да, а другой фрикативный, спринтизованный. Да? Но обратите внимание, что эти варианты есть не у всех букв, не у всех согласных, а только у шести. Постепенно мы по мере продвижения по алфавиту будем с ним знакомиться. Да? Вот. Дальше у нас третья буква алфавита, которая называется гимл. Да? Вот. И пишется она вот так вот. Значит, сейчас я сравню с тем, что останется. Вот, да. Значит, ну, как практически это так делается, да? Во-первых, эту букву пишется в пределах строки, то есть она не выходит ни вниз, ни вверх. Это большинство букв, да? Вот. Сначала под углом 45 градусов вы ведете такую линию, примерно до середины или чуть выше, да? А потом полукруг. Вот. У этой буквы тоже есть вариант с точкой, да? Вот. Ну, ее точку по-разному вообще ставят, да? Кто-то ее ставит в середину, да? Вот, а кто-то...
Вот в учебнике у вас вот здесь вот поставлено. Ну, вообще можно и вот так ставить. Тоже. Да, и, значит, здесь похожая ситуация, да, что вот эта вот буква с точкой, это «г», да? А, ну, теоретически, да, то есть просто это различие утрачено сейчас, да, буква без точки – это как бы, такой вот звук, который, ну, спиртизованный, да, несмычный вариант «г», то есть что-то вроде «г», да, «г». Но можно его сравнить только, да, это не точное соответствие с украинским «г», да, то есть в русском языке нет такого спиртизованного «г». Вот. Ну, значит, сейчас это... Дело в том, что то, как вот я вас учу, и как принято учить произношение, да, оно ориентируется в целом на произношение современное израильское, или некоторые его называют сефардским, ну, исторически. Да. Вот. Где вот эти вот различия между «г» и «х» утрачены, да? Вот. То есть вот вообще, когда мы учим студентов, ну, последние годы я работал в РГГУ, главное место работы, у нас принято учить студентов произносить вот «х», да? То есть это совсем не так, как это произносится в современной традиции, там, в Израиле, да? То есть мы как бы ориентируем их на такое вот, ну, реконструктивное, что ли, произношение, да, которое вы нигде не услышите на улицах, там, не знаю, иудеи, современные иудеи. Вот. А это такое историческое произношение, оно сейчас утрачено. Вот. То есть, ну вот, может, я напишу сейчас еще одно слово, да, ну я еще одну букву. Сначала, да? Это будет буква «далет». Да? Ну, пишется она следующим образом. Ну, вообще, печатная ее форма такая вот. Да? Но в курсиве был изобретен такой вот способ, да? Вы сначала так же, как в печатной, ведете вот такой вот штрих наверху, да, а потом вот так вот закругляя, да, то есть, чтобы не отрывать, да, руку от строки, да, вот так вот. То есть такая петля здесь появляется маленькая. Ну, вы знаете, вообще в учебнике вы увидите, написано несколько иначе, там как-то без петли это написано. Там написано как-то вот так вот, да. Ну, это такие вариации разные, да, я вот иду к такому написанию, где там маленькая петля. Да, значит, у этой буквы тоже есть свой вариант, точкой, да, так называемым дагешем, да? Вот. И вариант с точкой, он D, да, а вариант без точки, когда-то это было различие, но сейчас оно утрачено в современной израильской речи, это был звук Z, да, Z, этот звук есть в английском, да, в словах типа Z, там, this, маза, да, и так далее. То есть это межзубный звук, в русском языке такого нет, да, даже в валафонах такого нет. Да. Вот. Но поскольку мы ориентируемся на такое современное произношение иврита, да, мы не будем здесь вот, использовать это различие. Да. Но по желанию, если кто-то хочет, может и так тоже произносить. Да? То есть это такое, ну, считается более достоверное, что ли, историческое произношение. Да? Вот я сейчас напишу еще одно слово, да. Так, какое я хотел. Ну, вот такое нужно слово написать, да. Как раз с этими тремя буквами. Вот. Значит, я напишу транскрипцию. Ну, это, да, и здесь, поскольку бет, он в начале, да, он обязательно должен быть, должен иметь вот дагеш, да. Вот. Но есть четыре таких буквы, я сразу, вернее, шесть таких букв, я сразу напишу, да, Б, Д, К, Б, Т, да. Это отдельная такая у нас будет графа, да? Вот. Которые имеют свои, которые имели когда-то, но некоторые утратили свои ферментизованные варианты.
И спиратизованные варианты записываются с вот такой вот черточкой. Ну, я сразу напишу здесь их написание, да, вот. То есть, соответственно, верхний вариант будет смычный, да, а нижний спиратизованный, да. Потом это будет каф, да, тоже с дагешем, да, все с дагешем. Значит, это будет пэй. Ну, мы до них дойдем, но просто я хочу сразу эту систему вам представить. Вот. Вот. То есть есть шесть букв в еврейском алфавите, да, которые имеют два варианта написания. Точкой, которую называют дагешем, и без точки. Да? Вот. Ну и соответствие вот такое, да, то есть те, которые с точкой, соответствуют верхней строчке. Может быть, я не очень понятно, да? Вот. А те, которые без точки, соответствуют нижней строчке. Вот. И первоначально это была такая совершенно четкая система, то есть это было Б, В, да, Г, Х, ну, в чем-то, может быть, похожее на украинское Г, да, ну, как я уже сказал, но это просто идея в этом, да? Вот Д, З, К, Х, П, Ф, Д, С. И вот С это как раз тоже есть звук такой в английском, да, в словах think, theater и так далее, да? Наверное, большинство изучали английский и знают об этих особенностях, которых нет в русском, да? Вот. Но так получилось, что только некоторые из них сохранили свои вот сейчас спиратизованные варианты, да? Значит, сохранили только вот это, да? Вот это и вот это, да? Вот. И некоторые примечания, да, вот к этим вот трем буквам, да, что фактически их произношение таково, да, что их можно записывать вместо В, да, вот этого с чертой, который просто обозначает спиратизованный вариант, просто В, да, да, вот, вместо такого К с палочкой, да, который означает его спиратизованные значения, да, несмычное. В транскрипции используется, может использоваться там, Х, например, да? Вот. Ну, это тоже один из видов латинской транскрипции, потому что в фонологии, да? И вместо вот этого Ф с палочки может использоваться просто Ф. Это просто разные способы записи одного и того же, да? Вот. Итак, я еще хочу раз повторить, да, что вот, вот эти вот различия, да, Г, Х, Д, З и Т, С, да, в современной речи, в израильской, сейчас утрачены. То есть вот эти вот буквы, вот эти три буквы, да, их произносят одинаково и с дагешем, и без дагеша. Да? Вот. А вот эти три буквы, Б, Бет, Каф и Пей, которые у нас дальше еще будут, да, их варианты с дагешем, без дагеша действительно реальны, да, и в речи звучат. Да? Но вернемся к слову бегет. Да? Ну, бегет – это одежда. Это одежда. Вот. И в современном израильском произношении, на которое мы ориентируемся, да, это будет звучать вот именно так – бегет. Да? Вот. А если вы
Хотите, например, читать Библию, как бы реконструируя первоначальное произношение Масоретов, да, вы будете читать Бехез. Бехез. Вот. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы с вами не будем ориентироваться на эту, может быть, несколько более сложную, да, систему, да, и не использующуюся в современном произношении, да, вот. Но по желанию, если кто-то хочет, может так читать. Вот. Да. Вот есть вопросы по этому разделу, который сейчас был, небольшому экскурсу? Понятно? Так. Теперь можно я это сотру, да? Тут же с этим все понятно. Это все достаточно хорошо объяснено в учебнике, да? Сейчас я обещал еще говорить в микрофон. Сейчас я постараюсь. Там можно что-то подкрутить, не знаете?
Я думаю, он не настроен.
Что?
Я думаю, что микрофон не настроен.
А скажите, сзади слышно, что я говорю?
Не очень, вообще не очень.
Если даже вам не слышно?
Если бы большими буквами на доске, тоже было бы здорово.
Покрупнее?
Да.
Хорошо. Ну вот это видно? Я постараюсь покрупнее писать. Большой зал. Да. Ну пока мы продолжим.
Пока мы делаем.
Ага. Вот так вот. Да, хорошо. Спасибо. Пока мы продолжим с алфавитом. Да, ну, я говорил, что у некоторых букв есть свои значения, да, и слово буква «далит» опять фонит, да? Вот. Она по своему напоминает слово «делит», которое значит «дверь». Но не очевидно, что была такова была идея тех, кто изобретал эту букву. Вот вообще, если вы читаете книгу Наве, вот, которую я советовал, да, или Фридриха, или Гельба, вы там увидите, ну, переведенные на русский язык книжки, вот, вы там увидите, что первоначально там было, возможно, было слово «дак». Есть такая теория, что эта буква сначала обозначала рыбу. Но эта форма этой буквы сейчас совсем рыбу никак не напоминает. А древняя форма «далита», она вот такая. Но если, ну, как, вот так вот примерно, да. Вот. Но если исходить что, из того, что это дверь, вряд ли были треугольные двери, но как-то трудно себе представить. Может быть, это были какие-то вигвамы, но вообще вряд ли. Так что это пока непонятно. Я хочу сказать, что некоторые названия для нас прозрачные, типа «Айн» – «глаз», и там «бет» – «дом», а некоторые непонятные. Вот есть споры ученых, есть об этом статьи, но сейчас не будем. Вот. Так, следующая буква «хей». Вот. О ее значении тоже ясно можно сказать. Вот. Значит, ну, вы можете посмотреть вот на ее печатный вариант, да, я сбоку напишу вот так вот. Обратите внимание, что, ну, она похожа немножко на букву «П», но там есть пробел обязательно. Вот, и этот пробел, ну, как вот не соединяются вот здесь вот эти элементы, да, и он присутствует и в курсивном написании в каком-то виде тоже, потому что вы должны оторвать вот руку, чтобы написать это. Вот, вот
То есть вы сначала, ну, как бы образ вот этой же черты, вот этого же элемента, только закругленный. Вот так вот. А внутри него вы рисуете как бы его уменьшенный вариант, можно так сказать. Понятно? Да, что это за звук? Да? У него нет никаких вариантов дадеж, он вообще он не принимает дадеж. Его символ вот такой вот, да. Вот. Вообще его природа историческая, это ларингал, то есть ну, гортанный звук такой, да. Прямо, ну, ларингс это гортань. Поэтому образуется прям вот гортань. Но без, без смыкания вот связок, да, смыкание связок в гортани нам дает гортанную смычку, о которой я так долго вам рассказывал в прошлый раз, да. Вот. Типа Аня. Вот. Или там слово Адам, да, Адам. Вот. А, этот звук тоже образуется в гортани, но. Вот его предлагают сравнивать с английским, ну, то, что пишется как H, да, ну, там, в словах типа house, да, то есть это мягкий такой вот звук, который образуется в гортани, воздух проходит, да. Есть такой метод у преподавателей иврита, это такая традиция очень живучая в Израиле, просто я из первых рук когда-то эту традицию получил от одного израильского преподавателя. Тестом для правильного произнесения этой буквы, для этого нужно поднести... Тестом является то, что вы подносите стекло или зеркало, и вы должны увидеть запотевание вот, после произношения этого хэй, да? Чтобы, ну, скажем, не путать его с хэт, да? Вот, как, если вы произнесете хэт или хэ, да? То вроде бы этого запотевания не будет. Вот, то есть такое легкое дуновение. Вот. Ну, на практике его многие в Израиле произносят звонки, на самом деле. Но вот во всех, ну, теоретически это глухой звук, да. Ну, вот как хаус, да, хаус. Вот. Но многие его произносят фактически, ну, это, видимо, реализация просто, да. Его произносят как, там, ну, как-нибудь слово, да, из современного иврита, там, ну, оно же из Библии, ну, не знаю, хевель, да, хевель. Вот, оно звучит достаточно звонко, да. Вот. Но в идеале должно произноситься не как звонкий, а как глухой. Ну, «гевель» — это то, что в «Экклезиасте» суета-сует, суета-сует, да, «гевель хавалим», да, вот. И вот есть вариант, ну, такой наиболее достоверный, да, как вот учит книжка, да, это «гевель», «гевель», «гевель». Ну, произнесите кто-нибудь. Вот. Но часто на улице Иерусалима, Северина, вы можете услышать что-то вроде «хевель», ну, то есть более звонкий какой-то вариант. Но позволяется и то, и другое, да, но вы можете послушать, наверняка есть, вот, по-моему, вы присылали, да, произношение букв, да, то есть есть такие видео, да. Вот. Ну, вообще мы изучаем книжный язык, да. Поэтому здесь речь не идет о том, чтобы носители этого языка вас понимали, да? Но я имею в виду о каких-то таких тонких моментах, да, вот, потому что мы фактически реконструируем то, как язык произносился, ну, используя его современную форму. Вот. Значит, да, следующий звук, следующая буква. Это вав. Вав. Ну, предположительно, это был губно-губной звук, как в английское «уа», как там, «windows», да? Не «windows», а «windows», да? Это такая ошибка русских носителей, которые
В русском нет губно-губного, есть губно-зубной, да? Вот. Но в реальности он часто, ну, сейчас произносится как русское «в». Такое тоже бывает. Да? Вот. Ну вот здесь вот в транскрипции, он, видите, он дается как «в». Русская транскрипция дается как «в», поэтому вы можете спокойно пользоваться этим. Да? То есть читатель как «в». Это самая простая буква. Но здесь это просто один штрих. Но когда-то в истории он был несколько сложнее. Там, например, вот я слева напишу, такую форму или какую-то такую форму. То есть там был еще какой-то элемент сверху. Сейчас он утрачен. Вот. Да, теперь следующая буква. Следующая буква, ну я напишу ВАВ, да, немножко последовательно, да, следующая буква ЗАЙМ, да, вот, ну ЗАЙМ это зеркальная по отношению к ГИМЕЛу буква, то есть вот ровно то же самое, только нужно в другую сторону писать, да, то есть вы сверху ведете где-то до половины такую черту, примерно под 45 градусов, а потом, ну, я немножко не довел до конца, а потом вот такой вот закруглённый. Никаких вариантов у него тоже нет. Я уже сказал, что только 6 букв имеют вот эти вот варианты с задержками, да? Вот. Ну, можно ориентироваться на русское «з», и не вдаваясь в подробности, да? Вот. Значит, следующая буква, она похожа, ну, я напишу здесь по-русски ее название, «хэт», да? Вот. Она очень похожа на «гэй». И вообще в истории еврейского письма они часто путались. Вот. И мне приходилось издавать памятники, такие вот есть надписи на чашах такие. Ну, они арамейские, но они смешанные, арамейско-еврейские. И там «гэ» и «хэт» трудно отличимы. Вот. И, кстати, есть несколько таких букв. Вот «далит» и «рэш» тоже в древнем письме мало отличимы, потому что никаких точек нет. Но, например, в сирийском письме для этого используется точка, чтобы отличать «далит» от «рэш». Вот. И «ют» от «вава» тоже в древнем письме, ну, например, в кумранских рукописях тоже могут путаться. И это иногда проблема для интерпретации. Вот. Есть несколько таких букв. Ну, кстати, в учебнике Лямтина там есть один раздел, вот в этом вводном разделе, есть одна страница, где вам предлагают похожие буквы, слова с похожими буквами. Очень удобное такое упражнение. Мы его как бы почитаю. Вот. Да. Но важное отличие «гэй» от «хэта» — это что здесь вот этот вот элемент второй, вертикальный, он смыкается вот с этим верхним. Поэтому мы пишем тот же самый элемент, как у «гэя». Вот этот вот, да? Вот этот вот, да? Внешний. А слева мы пишем еще одну черту. Но начинаем ее несколько, сейчас я пожирнее вот так вот напишу, да, но начинаем ее несколько левее, то есть она не должна у вас в «п» превращаться, да, потому что вот здесь вот небольшой отступ. Понятно, да? Вот. Ну, в книжке он нарисован без этого отступа. Это, ну, это небольшая деталь, можно и так. Ну, просто чтобы он не был похож на «п». Да, значит... Еще раз продемонстрировать, как он пишется, да? Я вот здесь вот напишу еще отдельно, без линейки. Вот так. Ну, идея понятна, да, то есть здесь всякие тонкие вариации могут быть, но они не важны. Вот. Да. Теперь вот смотрите, немножко, чтобы это было более-менее систематично, я для всех букв писал их транскрипционные варианты. Дело в том, что в этом учебнике используется специальная транскрипция, латинизированная, да? Но она, это не, как вам сказать, она не столь строга, как вот научная транскрипция. Есть такая международная фонетическая ассоциация, которая разрабатывает транскрипционные знаки для разных языков, да, чтобы максимально точно передавать вот их фонетику. Да? Вот. Она такая традиционная, что ли, востоковедная, можно сказать. Но в чем-то она соответствует и научной транскрипции. Да. И вот ВАВ, для этого используется вот такой вот знак, да? То есть, в принципе, в научной транскрипции он соответствует губно-губному, то есть такому УВА, да? Вот. Вот. Для этого используется просто Z, да? Вот. А для ХЭТа используется такой же знак, так, как и для ГЭ, да, но с точкой. Вообще точка еще в некоторых буквах используется в транскрипции, да, и она в других буквах обозначает усиленное произношение, эмфатическое произношение, да, или эмфатический вариант какого-то там звука. Да. То есть там, например, у нас есть простое С, да, а есть С с точкой, и это усиленное С. Ну, для семитского это очень характерно, такие эмфатические звуки. Вот. Но в ХЭТе это не, эта точка не имеет такого значения. Она не обозначает. Когда ее ставят, не хотят сказать, что этот звук эмфатический. Хотят сказать, что он отличается от этого. Вот. Значит, и, ну, смысл этого различия в том, что этот звук вот гей, да, такой мягкий, да, это ларингальный звук, то есть. Ну, строго говоря, гортанный, просто слово термин гортанный иногда используется более широко. Вот. А этот звук фарингальный, то есть это глоточный. Глоточный. Но упрощенно, и как вот здесь предлагает, вам учебник, идея этого звука дается русским х. Вот. Поэтому. Ну, русское х, оно заднеязычное, да? И, то есть это, видимо, ну, как вариант К, да, велярный, видимо, звук, да, и поэтому вот можно его произносить как русское Х. Вот. То есть, ну, такой вот, ну, для этого нет в русском, да, варианта, там вот вы видите, такой русский вариант, это В, это там З, да, а это будет Х. Если по-русски писать. Но обратите внимание, что вот эти вот значения, которые я пишу русскими буквами, да, они не являются транскрипцией, не используются в этом учебнике, как транскрипция, это названо вот этой таблице современное произношение. То есть некая идея дается, как произносить этот звук. Да? Этот звук похож на русское Х. Да? Вот. Поэтому. Произнесите, пожалуйста, хэт. А теперь произнесите хэй. Хэй, да? Хэй. Ну, такое мягкое, да? Хэй. Между ними должна быть разница. Вот. Да, теперь. Дальше я вот здесь продолжу. Да, теперь мы пишем букву ТЭТ, да, и вот она как раз у нас эмфатическая. Вот. Сейчас, одну минутку. Я просто сегодня появились в вашей, в вашем электронном архиве некоторые материалы, и вот я просто сейчас хочу проверить. Да? Там появилась пропись она очень полезная, потому что она, там буквы написаны на строке, и как это выглядит на строке. Вот я очень рекомендую. Эти там две таблицы, два JPEG. Вот я просто хочу открыть минутку это. Так, сейчас. Да. Вот. И вот обратите внимание, если вы откроете, да, что там эта буква, она пишется, этому не видно, кстати, в учебнике, да, она пишется так, что ее верхний элемент выходит за пределы строки. Да? Вот. То есть вы, ну это случайно получился какой-то уголок, да, совершенно плавно, вот где-то вот в середине, где-то в верхней половине как бы, тела строки вы начинаете, а потом вот так вот. То есть вы вроде бы рисуете круг, но потом вы выходите на такую внешнюю орбиту. В космос. Вот так вот. Да. Значит, ну, название TED, да? И его символ транскрипции, вот обратите внимание, очень важно, да? Это Т с точкой. Вот. То есть когда-то этот звук был эмфатическим, это было усиленное Т. И оно противопоставлено, я вот здесь вот напишу рядом, да, это вот последняя буква алфавита, ТАВ, да, ТАВ. Ну, наверное, знаете, совсем не видно, но слышно, да, ТАВ, да. У него транскрипция простая, простое Т, да. То есть когда-то они различались. Сейчас в современной речи они не различаются. Ну, как показать идею этого различия? Да? Ну, можно послушать арабский текст. Вот. Но Т это Т, да, а Т с точкой это то, то. То есть вот когда в арабском образуются такие звуки эмфатические, напрягается весь речевой аппарат, и еще признаком произношения этих звуков у них еще появляется некий задний компонент, как бы такой рикошет назад. То есть, поскольку вы напрягаете вот, вообще весь речевой аппарат и язык, да, то у вас такой вот отзвук «то», как будто что-то еще вот там отдает. Да? И это вполне объяснимо. Есть как бы косвенное свидетельство того, что у этих звуков есть вот свой задний компонент. Например, один из гортанных звуков, который там в одном языке реализовался как «со», да, он в истории записывался как «х». То есть, это просто небольшой экскурс, да, чтобы дать вам идею того, что такое эмфатический звук. Да. То есть, такой вот звук типа сибилянта, то есть «со», да, один из таких звуков, он настолько эволюционировал, что однажды в одном из языков, это было в арамейском, да, он потерял вот этот свой компонент сибилянта, да, то есть зубной, и у него остался задний компонент, и он стал почти как «х», понимаете? То есть вот, например, вот это вот «с» эмфатическое произносится «со», «со». Вот, и в какой-то момент, ну, в одном из языков, в истории арамейского языка это было, что пропал вот этот вот компонент «с», и остался только «а», «а». А потом он перешел в «ай», он стал «а», «ай», да? Вот. Поэтому у этих эмфатических звуков у них есть как бы два фокуса. Это, думаю, что в любом этическом руководстве так должно быть написано, что они двухфокусные. У них есть фокус впереди, еще сзади такой. Вот. Но это такие детали, которые нам сейчас не нужны просто из истории древнееврейской фонетики, да, и семитской, да, и фонологии. Да. Вот. Сейчас мы просто произносим его как «Т», без всяких усиленных таких вот компонентов, да, то есть без эмфатизации. Вот. Но вот это нужно знать для того, чтобы понимать, почему в одних словах записывался такой звук, да, в других другой, потому что исторически они различались когда-то. Когда эти тексты были впервые записаны к древним людям. Да? Вот. Да, следующий. Значит, следующий у нас «Ют». Да? Ну, он Вообще называется, тут он назван йод. Некоторые называют йод почему-то. Ну, я слышал. Но это просто какие-то варианты такие произносительные. Да? Будем называть его йод, как вот лекарство. Да? Так. Ну, фактически это просто кусочек вава. Ну, то есть мы наверху пишем вот такую черточку. Примерно там, не знаю, на треть или на четверть вот этого тела строки. Вот. Но обратите внимание, что напечатанный его вариант, он несколько такой более манерный. Ну, в смысле, что это такая вот как-то закорючка такая, да, такой вот. Не только вертикальный штрих, а еще есть и горизонтальный. Вот. Но печатный просто вот такой. Да. И вот я еще раз хочу из истории, да, письма, да, подчеркнуть, что вот там вав, йод, знаете, бывали варианты такие, такие, там, такие, такие, да, то есть они путались в древнем письме. Иногда вав писали чуть короче, иногда йод чуть длиннее, поэтому иногда была проблема вот с этим. Вот. Но обычно контекст помогает нам, мы понимаем, что в том слове, которое мы видим, да, не должно быть вава, да. Как правило, это легко понять по контексту. Вот. Но поскольку мы будем читать в основном не рукописи, да, и даже почти только не рукописи, то проблем со чтением йода и вава у вас не будет. Вот. Да, обратите внимание на то, какой-то звук. Просто из моей практики преподавания древнееврейского не все его произносят. Но вот многие слова в древнееврейском начинаются с этого звука, да? Вот. И особенно, ну вот напишем там имя какое-нибудь, да? Ицхак. Ицхак. Вот так вот, да? Ну, это не обязательно писать, я просто демонстрирую некое явление, да? Вот. Это имя Исаак. Это Исаак, Ицхак. Да? Вот. Я хочу обратить внимание, что... Ну да, его, да, еще один момент. Его транскрипционный знак, вот такой вот, это английское Y. Да? Ну, и вот такой вот Y. Да? Просто довольно часто в таких случаях читают не Ицхак, а Ицхак. Видимо, потому что в русском это не очень характерная позиция. Ну, использование вот такого консонанта в начале, мало, наверное, слов, да, и особенно с «и», да. Вот. Но когда мы произносим слово «йом», да, например, там, можно написать слово «йом». Ну, я транскрипцию сразу пишу, да. Йом – это день. Вот. То здесь никаких трудностей не возникает. Потому что если вы вместо йом произнесете ом, то это уже будет какая-то другая религия. Да? Ом мани падме хум. Вот. То есть это настолько явное, так сказать, различие. Но вот просто обратите внимание, что там, где вот ют будет перед и перед э, нужно обязательно произносить не э или и, а и или е. Да? То есть это самостоятельно совершенно согласное. Да? Его нужно произносить. Вот. Значит, ну, образуется он, это такой нёмный звук, е, да? Ближе к заднему, е. Ну, как русское е. Да? Вот, и краткое. Вот, да, теперь мы дошли до буквы КАФ, да, КАФ, ее транскрипционный знак, значит, К, да, и помните, это одна из шести вот тех самых букв, да, БГД, КПТ, да, которые, кстати, при изучении иврита принято запоминать в виде, ну, такой мнемонической, что ли, фигуры. Вроде бы как два слова, да? Но просто одно слово, «бэгет», это реальное слово, это одежда, да? А «кефет» — это как-то, я не знаю такого слова, но есть такой в арамейском глагол «связывать». Вот. И одни произносят «бэгет кефет», да? А другие «богат кафат». И давайте я сразу запишу, чтобы... Это такая считалочка, которая как бы помогает запомнить вот эти шесть букв, которые имеют свои варианты, смычные и несмычные. Вот, я вот наверху напишу, да? Вот. «Бэгет кефет», да? Вот. А некоторые произносят... Вот я не помню, как там в учебнике... «Багад кафат». Вот. И все это ради вот этих шести букв, да? Буквы «бэй» и «бэт», «гимал», «давет», «каф», «пэй» и «таф». Да? Вот мы сейчас на «кафе», да? Ну, «пэй» и «таф» у нас еще будут впереди. Да? «Багад кафат». Ну, «багад» — это звучит как глагол, потому что «багад» — это значит «обмануть». Вот. И вообще считается, что это какая-то семантическая связь есть между одеждой и обманом. Вот. Потому что обман — это некое сокрытие чего-то. Да? Поэтому считается, что это не амнемия случайно. Просто так развилось, что как бы обман — это такая метафора, ну, как бы сокрытие чего-то какое-то. Вот. А кафат, ну, вот в арамейском есть такой глагол. Например, знаете, есть такая сцена, в книге Даниила, где отроки в пище огненной. Вот. И там вот их одежды как раз связывают. Это может быть какая-то такая ассоциация. Там, ну, там их связывают как бы вот веревками, да, чтобы они там в этой пище не ходили. И там использован этот глагол «кафат». Но он по-арабийски немножко иначе звучит — «кфат». Вот, значит, так, да, как мы пишем «каф», как мы пишем «каф». Ну, в общем, это что-то вроде полукруга, вот так вот. Кстати, древнее его написание совсем иное, вот, немножко похоже на какой-то птичью лапу. Ну, вообще считается, что это была идея, что это было изображение кисти, потому что «каф» — это действительно это кисть. Вот, что это как бы, ну, осталось три пальца, как бы. Да. Но «каф» еще значит не только сейчас, значит, не только кисть, но и как бы вот, как это сказать, горсть. И горсть. Поэтому вот можно себе визуально себе представить, как горсть, вот так вот, как бы, ну, повернутую. Вот так. То есть такая ассоциация, она полезна. То есть это вполне реальное слово, которое все в языке, как часть тела. Да? Вот. И, ну, очень просто пишется, да. И есть вариант с дагешем, как я уже сказал, да. То есть может быть «к», а может быть как бы «х», да. Вот. Но в учебнике вам предлагается, ну, в транскрипте оно будет «х», да, оно будет с, вот, с такой вот чертой, которая будет обозначать его такой спринтизованный звук, вариант, да, несмычный вариант. Современное произношение этого «к», которое без «даеша», да, оно будет фактически соответствовать «хэту». То есть это будет опять «х». Да? То есть так вот получилось, да, что несмычный вариант этого «к», он совпал с произношением, с буквой «х». Понятно, да? То есть, и вы видите в таблице, если у кого-то есть таблица, то там вариант вот этого «х» с листочки, он, ну, как бы в скобках «х». Да? Вот. Ну, чтобы продемонстрировать вам, как это работает, можно написать вот
такое слово, есть такое слово, наверное, многие его слышали, кто, ну, скажем, интересовался еврейской культурой, да, но не изучал еврейский язык. Есть такое слово. Вот. Значит. Вот. Хахам. Хахам. Ну, хахам – это мудрый. Вот. Есть такое понятие хохма. Да? Хохма. Вот. Некоторые считают, что русское слово хохма произошло. Но это не доказано. Ну, может быть, потому что хохма – это что-то такое. Знаете, как по-английски, вот остроумие – это же как wit, да, это как тоже вариант мудрости такой. Вот. Так вот, это знаки для гласных, они еще у нас будут впереди, да. И вот каф, который попал в середину, да, как видите, здесь каф не начальный, да, он после гласной, он не начинает, ну, не, я сказал, что в начале слога, но не в начале каждого слога, да, вот, потому что слог, деление на слоги вот такое вот, да, но поскольку он после гласной, он читается как х, понятно, да? А как только вот такой вот к окажется в начале какого-нибудь слова, там, не знаю, там слово «тихар», да, вот, то оно будет уже читаться как «к». Да? Вот. Ну, значит, это такая же вариант, такая же история, как с буквой «бет», да, которая имеет два произношения, с «дагешем» и без «дагешем». «Каф» тоже имеет два произношения, с «дагешем» и без «дагешем». Да? То есть с «дагешем» «к», без «дагешем» «х». Больше ничего здесь, ничего прибавить. Вот. Да, теперь... Следующая буква. Ну вот дальше, кстати, у нас алфавит. Что-что? Да-да-да. Хорошо. Сейчас проверим. Да. Есть несколько букв, у которых еще есть конечное написание, так называемое. Да. И вот это первое. Да, это первое. Спасибо, что напомнили. Первое из таких букв. Да. Вот. Ну, можно было оставить на потом, но давайте я вот это сейчас сотру, это уже у нас освоено. Вот. И вот когда эта буква оказывается на конце, она получает вот такой вот штрих вниз. Ну, можно доводить до конца, но я имею в виду вот здесь вот, да. Но главное, что вот этого основного элемента уходит вниз. Черта, ну, примерно соответствующая толщине строки. Вообще, такие варианты, вот конечные этих букв, они не сразу появились. И вот, например, в раннем варианте еврейского письма, которое... Я вам рассказывал про календарь из Гезера, да, про древние надписи, да, вот, ну, эпохи первого храма, там не было различия еще между конечными и неконечными написаниями букв, да, но вот есть, сколько там, 6 букв, да, таких вот, каф, значит, мем, каф, мем, нун, пей, цади, 5. 5 букв, которые имеют свои такие вот специальные конечные варианты. Ну, возможно, это возникло для того, чтобы как-то различать слова, что ли, да. Но дело в том, что есть древние рукописи, в которых вообще текст часто выписан практически без пробелов. Да. То есть это помогает, в общем, как-то читать текст. Конечные варианты этих букв. Да? Вот. Итак, следующая буква. Дальше, кстати, порядок алфавита очень легко, да, дальше идет как в русском языке. Да? К, Л, М, Н, Д. Дальше идет, значит, ламет.
письме очень сильно отличается от того, что вы видите вот в печатном варианте, да? Но печатный вариант он какой-то вот такой вот, да? Вот. Здесь вот что происходит. Вы сначала делаете такую большую петлю вот здесь, вот, да? Потом выводите это наверх над строкой и вот так вот. То есть у него как бы две петли получаются. Да? Ну не все, кстати, делают вот эту вот петлю, некоторые вот так оставляют. Я думаю, что где-нибудь должно быть видео, писать эти буквы, ну, извините, YouTube. Мы потом можем вернуться к этому вопросу. Значит, это ламет, да? Ну, это L, ничего, никаких здесь комментариев по поводу произношения нет, да? И дальше у нас несколько букв вот такие, да? Вот, дальше я перейду вот сюда. Да? Это у нас будет буква мим или мем. Да? Вот. Значит, она здесь названа. Ну, иногда я называю это мим, да, мем. Да? Вот. И у нее тоже есть свое конечное и неконечное, ну, то есть основные и неконечные, еще есть конечное написание. Вот. Значит. Ну вот как-то так, наверное, да, вот так вот, да. Вот так вот. Да, ну, значит. Вот неконечное его написание, это почти как M, вот такое вот, да? А конечное вот так вот примерно. То есть вы вот здесь вот такой вот делаете штришок небольшой, да, а потом вот так вот. Да? Вот. Дальше у нас буква НУН, да? Значит, ну, НУН пишется достаточно просто, да, у него тоже есть, да, транскрипционные знаки простые у него латинские, да, это просто М, да, N, да, вот, НУН пишется вот так, неконечный, да, то есть как ВАВ, но только, как ВАВ, но только внизу еще небольшой элемент. Вот. А конечный нун это просто длинный штрих. Просто вот у вас рука опускается ниже строки. Ну понятно, что когда в письме нет никаких специальных знаков, это помогает декодировать текст, потому что вы видите конец слова там. Вот. Значит. Дальше самых. Самых. Вот, но это одна из самых простых букв, в принципе, потому что это просто кружок. Да? Ну, я его таким написал немножко неправильным кругом, потому что курсиве, да, курсиве, когда быстро пишут, он уже становится таким вот не строгим кругом, но можно писать строгим кругом. Вот. Да, это простое С, да, там у нас еще будут другие, там будет эмфатическое С, да. Простое С, вот. Как русское С. Вот.
Да, вот дальше у нас
буква. Айн, да? Айн.
Ну, в принципе, Айн – это класс. Вот. И вообще, когда-то Айн, он выглядел ну, практически как сам, в каком-то смысле, потому что ну, первоначальная форма Айна – это было вот так вот. То есть это был зрачок прям. Ну, то есть не зрачок, а глаз с зрачком. Да, вот так. Есть такие надписи, в которых он еще такой, ну, доеврейский. Протосинайские есть такие надписи. Это вот протоалфавит такой вот. Вот. Потом он потерял вот эту вот точку в середине, то есть уже образ глаза как-то исчез. Но почему образ глаза? Потому что слово «айн» — это глаз. Это просто глаз. Вот. Поэтому это как раз один из тех знаков, значение которого нам понятно. Но то, как он сейчас пишется, уже совсем не похоже на глаз. Ничего общего, да? Вот. Ну, сейчас он пишется в курсиве вот так вот, да? Но, видимо, идея была в том, что это был круг, да, который просто так, наверное, писался как-то, да? То есть была идея круга, видимо, первоначально. Но потом вот эти вот элементы, они получили большее историографическое значение. И поэтому сейчас он похож, не знаю, как будто пиджит, да? И очень легко писать вот так вот раз. Да, это айн. Вот. Да, теперь, ну, чтобы было видно, я перехожу вот сюда. Да. Вот. У нас будет теперь звук пэй, да. Вот здесь он просто так. Но дело в том, что в силу некоторых причин, потом вы позднее об этом узнаете, да, конечный «э» в современном израильском произношении часто произносится «эй», потому что на конце там еще есть значок такой «ют», да, вот, который мы сегодня проходили. Вот. И поэтому я думаю, что если это будет израильтянин произносить эту букву, он произнесет ее не «п», как написано в учебнике, а «пэй». Вот. Ну, мы еще будем сталкиваться с этой проблемой. Вот. Она связана отчасти с историей письма. Вот. То есть можно даже вот так вот скобочку написать. Некоторые произносят «пэй». Да. Значит, ну это как раз один из тех шести, вот, один из тех шести согласных, да, который имеет свой вариант, да, вот. Но пишется он вот так вот. То есть вы вроде бы рисуете круг, да, но не доводите черту, не замыкаете его, а уводите черту в центр. Вот. И он тоже может быть с дагешем, такой вот вариант, да. И вот вариант с дагешем он у нас будет П, да, а вариант без дагеша он будет, ну, в транскрипции этого учебника, да, он будет П с палочкой, насколько я помню, да? Да, он будет вот так вот. Да? Но в некоторых других транскрипциях он пишется вот так, просто как Ф. Там смысл Ф, да? То есть это не смычный звук, то есть П, да, дагеша, это будет смычный П, да, П, а без дагеша будет Ф. Вот. Да, и у него есть тоже конечный вариант, довольно замысловатый, но он в чем-то похож на ламет, да. Значит, он вот так вот, сейчас я лишнее сотру. Вот вы как бы начинаете вроде бы писать ламет, да? Вот. Но потом вы закругляете это вот сюда вот, да? Это конечный P. Вот. А можно сразу посмотреть на другой знак, который, кстати, у нас здесь рядом будет, да? Это цади, да, он похожим образом пишется. Да? Ну, сейчас как раз мы его увидим, да. Вот. Я это стираю, это понятно уже, да? Вот. Ну, знак транскрипционный у него, значит, P или F. Да. Теперь дальше будет то, что называется, значит, царь. Вот. Но его написание на курсивом, да, который мы изучаем, довольно сильно отличается от печатного, да, вот. Но курсивное написание очень легкое, по крайней мере, не конечное, да. Это что-то вроде Z, да, вот. Но только начинаем мы эту букву писать сверху, над строкой, понимаете, вот так вот. Вот. Это такая большая. Да, и у нее есть конечный вариант, который похож на P. Вот, но только когда мы вот ведем этот штрих, мы его вводим вверх. Вот. Мы его вводим вверх. То есть здесь мы его вводим вот тогда вниз, а здесь мы его вводим вверх. Вот. Понятно? Ну, можем потом еще как-нибудь остановиться на этом, чтобы пописать какие-то сложные буквы. Вот, не все они будут сложные, да. Да, значит, теперь его, ну, у этого значения, да, мы записали, да, значение этого знака вот такое, записывается с точкой, да? Вот, это, ну, не совсем простой момент, но не сильно сложный. Значит, исторически это был напряженный С. Это был эмфатический вариант С. То есть, когда вы, ну, в русском языке таких звуков нет. Но они есть в семитских языках, но, может быть, в каких-то других группах тоже есть, я не знаю. Есть в арабском. Сохранить до сих пор, да, сохранились. Вот, то есть простое С у нас не вызывает никаких затруднений, а напряженное С это будет СО. То есть вы выталкиваете воздух напряженный, у вас еще и рикошет, такой вот, как я показывал, значит, что это настрел какой-то, да, эмфатический звук, да. Вот. У него есть задний компонент тоже, да, СО. Весь речевой аппарат напряжен. Вот. Но сейчас в современном израильском произношении это С. То есть это уже вообще другой звук. Это никакой не эмфатический звук. Это просто аффриката фактически. Да? Как в русском языке. Ну, есть такой звук, аффриката. Он состоит... Аффриката состоит из двух согласных. Ну, из двух фокусов. Да? Вот. Это... То есть в реальности, вам нигде в транскрипции это не напишут, но в реальности это вот так вот. Ну, аффриката состоит из двух фокусов. Ц. Ну, Ц. Ну, русское Ц. Вот. Поэтому в вашей таблице там написано русское Ц. И можно на него ориентироваться. Вот. Но какие-нибудь пуристы, в Израиле тоже есть пуристы, которые произносят звуки, как они вот исторически должны быть. Ну, их единицы, наверное, есть. Вот. И они, может быть, произносят это как со, со. Ну, как в арабском. Значит, это царь. Да? Да. Теперь дальше у нас буква ков. по-русски или так вот если написать. Хов, но транскрипционный знак, это вот такой вот Q. Вот. Вообще, в скобках я напишу. Ну, как бы исторически он был эмфатическим вариантом «к». То есть это был когда-то напряженный, ну, эмфатически это напряженный. Вот. Это был напряженный «к». Вот. Вот. Сейчас, видите, у вас там по-русски написано, да, русской буквой выражено современное произношение, не отличается от «кафа», да, и знак «каф», и вот этот «куф». Но когда-то они отличались, иначе бы другая буква не писалась, да? Вот. Пишется это следующим образом. Вот вы сначала, он в два приема пишется. Вы сначала рисуете вот такой вот, как бы, полукруг, но не совсем, да? И потом элемент, который уходит вниз. Вот так. То есть нужно отрывать перо от бумаги, если ручку. Вот. Никаких других вариантов нет. И, кстати, обратите внимание, что очень похоже на печатную его форму. Это редкий случай, когда вот, ну, как ваф, наверное, да, когда форма курсивная почти не отличается от печатной. Такой же принцип, в общем, создания. Вот. Значит, дальше. Да, ну, исторически это был первоначально эмфатический вариант «к», то есть какой-то велярный согласный, да, то есть тот, который образуется с помощью нёбной велюм, это нёбная занавеска, то есть задненёбный. Задненённый согласный, да, вот, но потом исторически он сдвинулся, и он перестал, сейчас уже перестал отличаться от «к», да? Вот. Да, и осталось у нас совсем немного, осталось 4 согласных, да, даже 3, да, вот. Значит, дальше у нас «рэш», да, «рэш». Вот, значит, пишется это просто, вот так. Ну, знаете, это, в принципе, вот помните, мы писали «хэй», да? У нас был вот такой вот элемент. Это «хэй» без второго элемента, можно так сказать. Вот. Ну, в печатном варианте он просто угловатый. Да, да. И знаете, вообще в книжках «рэш» и «далет» часто путаются, даже в книжках. Вот, они похожи. Но вот обратите внимание, что в курсиве они не путаются, потому что у «далета» есть вот такой вот элемент, который ему не дает и похоже на «рэш». Да? Вот. Дальше у нас. Курсивное написание шина отличается довольно сильно от печатного, да, вот, и это вот так вот делается, да, то есть это похоже на какую-то букву Е, что ли. Это вот так вот делается, вот так, да. И, значит, чтобы отличать шин от сина, да, у нас еще есть син, вот, используется точка. В шине она ставится вот здесь, да? А в сине она ставится вот здесь. Вот. Вот. А, да. И вот обратите внимание, что у нас уже было С, да? У нас была буква самых, да? Простое С, да? Вот. Значит, символ транскрипционный, ну, латинский, Ш, это, ну, такой вот, да? Это как бы такой палатальный звук, что ли, нёбный звук, ш, да? Вот. А у сина той книжке, по которой вы будете учиться, да, вот такой вот знак. Да? У С еще вот такой вот значок. Да? Вот.
Дело в том, что то, что используется в книжке, это как бы не совсем транскрипция, а транслитерация скорее. Да? То есть попытка вот этими вот знаками на основе латинской азбуки изобразить то, что написано. И даже была такая компьютерная программа, которая превращала вот эти транскрипционные знаки в знаки еврейские. И наоборот. Вот. Достаточно простая программа. Но говорят программисты, да, такой макроскоп. Вот. И то есть там есть четкое соответствие как бы между знаками. Да. Исторически этот звук отличался от С, вот, но сейчас не отличается. И, видимо, уже давно это.